Прошу, прошу, прошу. Кто?
Давайте я скажу. Международный открытый йога-университет, группа 3, Елена Горбуля. Мы заканчиваем уже в этом году обучение. Могу сказать, что когда поступала, думала, ого, 4 года. Они промелькнули очень быстро. Опять же, когда думала о том, что заочная студентка, в Москву ездить, придется, наверное, 2 раза в год. Не пропускала практически ни одного семинара, потому что уже жужжит, зудит, все читаешь там, да, все вот намечается семинар, надо уже собираться, надо как-то, хочется в облако школы, хочется приехать к единомышленникам. К сожалению, в Калининграде я единственная была. Вот только в этом году обозначились люди, которые, возжелали, так сказать, и вообще как-то обозначились вот...
Интерес.
Да, интерес какой-то, да. То есть я все... Хотя йога-центр у меня открыт, работает уже 2 года. Опять же, я могу сказать, у меня, наверное, хорошая карма. Я не знаю, чем я ее заслужила, но вот в этом направлении у меня все складывалось так. Я приехала в Москву, увидела, что были... Не в опен-йоге я была, не в просветлении. Я просто увидела, что есть йога-центры, да, открытые. Задался такой у меня в голове вопрос, почему нет у нас? Через какое-то время пришел мой муж домой, он мне в строительстве и говорит, есть возможность бартером помещения. Хочешь? Хочу. Да. Через буквально неделю я должна ехать в Москву в командировку, захожу на сайт, задумалась только о том, раз будет помещение, надо бы поучиться, потому что йогой я занималась. И я сразу попадаю на опен-йогу. Вообще не было альтернативы никакой. Я не видела ни прану, ни вообще никакие другие центры. Быстро читаю там вот в теории, что там вообще там есть, да, меня это захватывает. Приезжаю сюда, встречаюсь сразу с Викой. Вика говорит, проходила курсы? Нет. Неделя тебе на все, про все. И вот я уже в университете. Все вот так было сложено. И могу вам сказать, знаете, конечно, учеба... Нельзя сказать, что все легко, да, как какие-то бывают, мы же в социуме живем, семьи, дети, и все это как-то, вот. Но когда вот уже есть люди, которые к тебе приходят на занятия, и когда уже есть какой-то обратная какая-то связь происходит, да, и тебе человек говорит, мне так нравится, да, или ты вот уже чувствуешь, что вот ты кому-то что-то уже можешь дать, это очень большого стоит, правда. Поэтому я благодарна за все, да, и я думаю, что 4 годами пребывания вот все не закончится. Я думаю, что все равно.
Да, друзья, у нас пошла тенденция на самом деле, да. Спасибо большое, да. Я вот хочу сразу добавить, у нас пошла очень интересная тенденция. У нас люди заканчивают и не уходят и просятся, чтобы второй раз пройти. С младшими курсами. Это уже стало правилом. Аспирантура, да. То есть мы уже, и плюс к аспирантуре, просто вот постоянно быть на занятиях. То есть, а у нас порядок такой, что у нас старшие студенты имеют право посещать все занятия младших. Вот. И все, вот опять другая тенденция, говорит, хорошо, там, допустим, группе Астра, у нас такого не было, там, или, хорошо, группе Готра, у нас такого не было, да, с такой завистью, такой хорошей, да, вот. Поэтому, но с другой стороны, друзья, это и радует, потому что кто лучше научит вас каким-то моментом, кроме как студенты, которые только что вот тут по свежим следам все это, значит, прошли, и вот нужный аспект сделал. То есть получается, что у нас как бы система самонастраивающаяся, самообучающаяся. То есть мы раз, вот у нас, это всегда очень большой для меня, большая проблема, вот у нас 208 недель обучения. На что потратить эти недели? Йога, как вы понимаете, безгранична. В 208 недель, не впихнуть все. И, как сделать так, чтобы, знаете, был хороший старт? Старт для вас хороший. То есть помните, да, что наша главная задача – это научить вас учиться. Вот, чтобы вы знали, так-то, а дальнейшее, чтобы уже сами добирали. Вот, так что Вот такая тенденция пошла. Ну, не говоря уже о аспирантуре. Аспирантура это уже более такое узконаправленное как бы действие. Вот. Так, еще кто из студентов желает? Да, вперед. И мы должны с вами потом сделать немножко чего-нибудь физического перед обедом.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Исакова. Международный открытый йога-университет, группа «Астра», город Орел. Вот, и хотелось бы поблагодарить «Абсолют» за то, что мы здесь собрались, и за то, что меня сюда как-то куча путей, вот просто миллион путей, даже непонятно, каким, что именно меня привело в йогу. Вот. Но после того, как я окончила институт, у меня была идея фикс. Я хотела стать преподавателем по речи.
Ага.
Потому что однажды побывала на мастер-классе замечательного просто мастера, преподавателя речи, но ее подход был йогический.
Ага.
То есть это все было через вибрации, через... Ну, вообще очень много всего хорошего. Меня это потрясло. Просто меня это впечатало в стенку. Я поняла, что это мое, что я хочу так же, что... Ну... И я болела, прям вообще, меня как-то нахлынула волна эмоций сейчас. Болела этим лет 7, наверное, или 8. И все никак не могла серьезно этим заняться, потому что, ну, как-то вот не карма. Все меня отговаривали, все говорили, там, занимайся своими делами, зачем тебе это, вот на старости лет пойдешь себе, будешь преподавателем речи. Вот, ну, потом сложилось так, что у меня родился сын, и возник вот такой момент, что я могу сейчас никуда не идти, ничего конкретно не делать. Я впала в такое как-то раздумье. Это раздумье продолжалось года 3. Причем понятно уже стало, что нужно уже что-то делать. И люди меня спрашивали, чего ты собираешься, какие у тебя планы. Я как могла уходила от этих вопросов, потому что у меня такой ступор был. Я не могла понять, мне не хотелось возвращаться в то, чем я занималась, не хотелось там учиться на того, не хотелось учиться на сего. Понимала, что нужно что-то вообще сделать совершенно новое для себя, как-то, чтобы увеличить свою свободу. Но что конкретно, я просто стала вот так размышлять, что конкретно я хочу. Я хочу, чтобы у меня не было никакого реквизита на руках, чтобы я могла прийти куда угодно, и чтобы я могла быть полезной там. И стала соображать, что бы я такое могла делать. Из вариантов у меня опять возникла преподаватель речи, йога, потому что так или иначе я возвращалась к теме йоги там, в жизни как-то. Она меня тоже очень цепляла, но нерегулярно я ей занималась. Очень оценила во время беременности, потому что я вот больше во время беременности занималась как-то именно физической стороной йоги. И я стала искать в этих направлениях. Еще я пошла на курсы йоги, и мне человек, который их вел, я просто спросила, как ты вообще надумал стать йогом? Он сказал, ну, как-то вот однажды я понял, что это мое призвание. И у меня как чикнуло так в голове. Думаю, да, наверное, это тоже мое призвание. Ну, как-то себе, ну, как, откуда они берутся из пещер йоги, как-то это так целую жизнь там нужно прожить, чтобы стать йогом. А оказывается, нужно просто однажды понять, что... что это твое призвание. Я пошла, стала искать, где учат преподаватели йоги, и в конце концов нашла вот эту школу. В другие я не совалась, так случилось, что я нашла. И пошла еще искать аспирантуру по речи. И слава богу, что я не нашла, потому что я не представляла, какой масштаб работы над собой, над курсом, над всем. Очень, очень большая загруженность. Вот. И сейчас вообще какие-то чудеса. Я так благодарна, что мне позволили провести тренинг по речи. Это для меня вот это чудо, потому что вот эти 7 лет, оно опять оказывается, я поняла, что это просто какая-то дхарма. И всегда на мантра-йогу я не обращала внимания, потому что мне казалось, мантра – это что-то связано с религией. Несмотря на то, что я много прочитала, что йога – это не религия, я не догоняла. И вот только после этого после этого тренинга до меня стало доходить, что, оказывается, надо прочитать вообще курс мантра-йоги, пройти. И прям вот как-то в тему. Вот. И хотела еще поблагодарить за эту тему.
Браво, браво! Вот что, друзья, вот тоже еще такой момент, и тоже я хочу осветить его. Во-первых, нужны связки. Связки йоги с другими направлениями. То есть такие мосты, чтобы, все равно, дело в том, что, все равно под йогой даже узко что понимается. А когда будет связка йоги с какими-то другими, тренингами, как-то речь. Вот мечта моя все-таки, конечно же, с психологами подружиться. Но что как-то что-то все не получается у меня, все они что-то свое. Потом связка с медициной и так далее. То есть связка каких-то одних направлений с йогой. Это было бы просто здорово, это было бы просто великолепно. Ну и, наконец, еще такую вещь я вот тоже хочу сказать, это вот в продолжение родовой йоги. Не знаю, что со мной произошло, то ли старость, то ли мудрость, то ли не знаю что, да. Но вот я сейчас, допустим, вот для меня идея детей, да, вот она сейчас стала основной. И я бы хотел даже все требования в открытом йога-университете, даже программу обучения выпилить еще таким образом, что мамы, которые ждут детей или которые, с маленькими детьми, пока они маленькие, да, там дома сидят, чтобы они не просто сидели дома, а чтобы были самые для них комфортные условия для обучения, скажем, на преподавателей йоги. То есть, вот как это так сделать нам, да? Как? Я понимаю, там у нас требования по подготовке преподавателей очень жесткие, даже свирепые. Как бы их допилить так, чтобы, привлечь как раз тех, кто вот как раз сидит с маленькими детишками. Ну, понятно, куда ты там пойдешь на работу, когда ребенок. Так, чудесно, кто еще из студентов что хочет? Да, вперед. Так, сколько у нас там времени, друзья? Еще один час. Давайте мы еще минут 15, а потом позанимаемся физическим.
Здравствуйте, я Международный открытый йога-университет, Федорова Марина, заочный студент из города Тольятти, группа Астра. Я по профессии дизайнер, и я умею делать красиво, и мне хочется соединить сознание с энергией, чтобы придать знанию, придать знанию достойное оправу, золотому знанию достойное оправу. Вот. И поскольку я считаю, что главное направление действительно дети, я вас в этом поддерживаю, я создала свой проект «Настольные йога-игры». Этим, собственно, занимаюсь и считаю, что это, наверное, моя дхарма. Двигать йогу в направлении детей.
Да, хорошо бы это направление. Спасибо большое. Вот все равно, когда маленький, вот играешь, слушаешь сказки, ведь они же на всю жизнь закладываются. И если правильные сказки, правильные игры. Даже вот, знаете, эти все игры, даже бизнес-игры, я помню, все эти вот эти вот раньше продавались, но там же идеология неправильная. Идеология должна быть, что выигрывают все, а не кто-то один. Ее надо запрограммировать, чтобы дети, играя, пропитывались этим уже на всю оставшуюся жизнь. Точно так же какие-то базовые принципы устройства тела, какие-то базовые принципы общения, уважения, отношения друг с другом. Вот если это красиво, через книжки, через сказки, через песни, через игрушки, через игры внедрить, то, это было, это вот действительно это моя мечта, просто мечта. Что касается финансовой стороны этого вопроса, я время от времени, так получилось, что как бы я много где работал и много с кем я могу общаться. Сейчас я работал в консалтинге. Консалтинг – это как бы такой высший пилотаж в бизнесе. И там у меня… А чем хороши люди, которые работают в консалтинге? Они знают миллионы самых разных направлений. Так вот, тема, конечно, детской индустрии игрушек, она чрезвычайно прибыльная на Западе. Чрезвычайно. То есть она здесь просто недооценена, потому что к нам валом прет вот этот вот ширпотреб китайский, придурочный. Ну, то есть… Ну, и, конечно, надо его выдавливать. Но чем они берут? Они берут ценой. Ценой они берут, да? Вот. Ну, если мы не можем взять ценой, мы должны давить интеллектом. Понимаете, да? То есть. Так, еще кто из хочет? Ань, кто? Скажи что-нибудь, да.
Хорошо.
Давайте.
Здравствуйте, меня зовут Анна Хусой, я из Японии, группа Астра, международный открытый йога-университет. Ну, как я пришла в йогу, наверное, да, сначала?
Давай, ага.
Хорошо. Никогда, в общем-то, это слово меня не интересовало и не возникало у меня на поверхности Будхи совершенно. Вот.
А вы уже понимаете. Знаете, как приятно с людьми, с которыми говоришь на одном языке.
Да, вот. Были какие-то физические занятия там, ну, там в школьном возрасте, там балетная студия, там недолго, года два, так за компанию с подружками, ну интересно, опыт, весело. Интересовал там театр, тоже так чисто, ну кружки какие-то, интересно. Вот. Но как таковой дхармы, выбор профессии, все это всегда было странно и непонятно, и не знала, чем, собственно, я хочу заниматься в жизни. Просто вообще не знала. Поэтому учеба как таковой у меня не получилась серьезной. Не захотела, просто не захотела. Не пойду учиться и все. Имею право, да, и не пошла. Вот. Ну, соответственно, самостоятельной всегда хотела быть и стала. Но и в жизни меняла неоднократно свой путь. Резко обрывала, когда понимала, что развития нет, тупик, надо что-то делать, что-то менять. И аскетично мне менять нравилось больше. И очередной раз, поменяв свою жизнь, я очутилась в Японии, вышла замуж. У мужа был, есть детский сад. Он, правда, этого стеснялся, не говорил мне до последнего, что у него за работа. Считал, видимо, что это, ну, не совсем достойно мужчины, там, детский сад как-то. Ну, и не считал, что это его дхарма. Но благодаря все-таки совместной жизни, в какой-то мере, он с этим окончательно смирился или даже полюбил и вдохновился, и все свои силы направляет вот именно на детей, на развитие вот именно детского воспитания дошкольного. Вот. Но а у меня высвободилось время, когда вышла замуж. И я стала думать, чем бы я хотела заняться, ну вот для себя, для души, для, ну, чтобы мне. И йога слово возникло сразу. В моем будхе. Йога. Ниоткуда. Ну, я пошла в один фитнес-центр. Мне не понравилось сочетание йога-пилатес. Ну, странно, думаю, это, по идее, разные вещи. Даже не особо интересуюсь тем, что такое йога, я представляла, что это разные вещи. Одно-два занятия, и я ушла. Потом пришла в другой йога-центр, и там был замечательный преподаватель йоги. Его методика преподавания изумительно напоминает нашу. Метод энергии, метод сознания, метод гармонии, метод масштабируемости. Несмотря на то, что на иностранном языке все понятно возможность прочувствовать на себе все эти методы. Я года три занималась у него, только у него, в принципе, на других инструкторов я не ходила, не считала нужным. Вот, и однажды, муж меня периодически, конечно, призывал принять участие какое-либо в детском саду, а я не знала, какое я могу принять участие там, потому что образования педагогического нет. Ну, все люди, которые там работают, они чем-то заняты. Ну, воспитательницы, там, такие учителя, такие всякие разные. А что я буду делать? Работать женой директора? Ну, смешное занятие такое. Просто быть привидением в этом детском саду, ходить там, указывать, тут недоделано или там недоделано, тоже неинтересно. Вот. И однажды мой парикмахер меня спрашивает, а чем бы ты хотела заняться? Меня, конечно, поставил в тупик этим вопросом, потому что я сама не знала, чем я хочу заняться. И я задумалась серьезно, да. И меня осенило, что, а ведь есть детская йога, ну вот есть дети, есть сад, меня там хотят видеть. А чем я могу быть полезна, я не знаю, но мне нравится йога, я люблю йогу, и думаю, значит, я, наверное, смогу это совместить, тем более, что я слышала, что такое есть. Я стала искать. Нашла, в первую очередь я нашла практическую часть, то есть нашла занятие, которое стала адаптировать на японский язык, и искала, естественно, теорию. Когда ты преподаешь, ты должен знать вообще, что ты делаешь, что такое йога. Появилась необходимость идти в глубину. И как именно Open Yoga? Почему Международный открытый йога-университет? У меня подруга детства есть, прям с горшочного возраста. Да.
Однокорытники.
Да. Она художница. В детстве мы играли, когда тоже было забавно. Она мне говорила, давай рисовать, а я говорила, давай петь. И так мы играли с ней. Вот. Подросли, она классом старше училась. И в ее классе училась выпускница Международного открытого йога-университета Юлия Литвинова, группа ЭКО. Мы, землячки. Она подарила нашей общей подруге диски Международного открытого йога-университета, кундалини-мантра-йога и, хатха-йога. Вот. Она художница, у нее свой абсолют, она бесконечно с ним общается. И я это постольку-поскольку, она, может, посмотрела, позанималась и переслала мне, когда узнала, что я с детской йогой решила связать свою дальнейшую жизнь. Один раз я как-то открывала, особо не впечатлилась, потом второй раз открыла, уже когда нужно было, именно когда я искала знания. Если йога стала частью вашей жизни, если вы не видите себя вне йоги,
и адрес.
Где это все? Да. Итак, вот openyoga.ru. Родовая школа йоги. Вадим Запорожцев похож на моего папу в молодости. Не могу сказать, что меня этот факт радовал. Скорее наоборот. Но я приняла этот вызов. От абсолюта. Да. И решила, что раз есть такое совпадение, надо, наверное, узнать, почему оно. Что с этим делать. Стала учиться. Вот. Теперь продолжаю учиться. В ноябре мы с мужем открыли йога-центр. Как он называется, Open Yoga Studio. Пока все только в процессе развития. В перспективе я хочу, чтобы он работал приблизительно как центр просветления, чтобы 30 минут там на переодевание и следующий урок. Ага. Не студия одного преподавателя, а разные преподаватели. Уже сейчас еще кроме меня работают двое преподавателей, в том числе мой первый инструктор йоги. Я его пригласила к себе в центр, он согласился. Вот. Да. И, в дальнейшем, конечно, детская йога, она в настоящее время в детском саду как преподавалась, так и преподается. Не считает нужным родители второй день в неделю приводить ребенка на дополнительное занятие. Не считает нужным, поэтому, видимо, необходимо привлекать сторонних детей. Это реклама, над этим надо работать.
Артха-йога.
Да, артха-йога, много чего. Планы есть, и, конечно же, надеюсь, что когда-нибудь все-таки русские там девчонки или мальчишки, которые живут тоже в Японии, заинтересуются йогой и смогут в моем же йога-центре, допустим, чтобы он стал филиалом уже Международного открытого йога-университета, именно для русскоязычных, потому что для японцев объяснять йогу на японском, друзья,
это сколько лет должно пройти. Придет время, да.
Так вот, в общем-то, вкратце.
Хорошо, браво! Так, хорошо, друзья, хватит. Давайте мы сейчас немножко что-нибудь полезное физическое сделаем. Так, сейчас я на нажимать. А, вопросы у кого какие? Да-да, пишем, ага. Итак, у кого какие вопросы? Ни у кого никаких. Да. Да. Выключайте музыки там.
Международный открытый йога-университет. Владимир Бусыгин, группа Готра, заочный студент. Из Санкт-Петербурга. В прошлом блоке занятий, когда слушали, ну вот, всех единомышленников,
да,
знакомились, я обратил внимание на такой факт, что все, кто обучается, они умудряются очень хорошо находить сплав своей обычной профессии и йоги, и при этом они получают, ну, как я понял, синергетический эффект.
Ну,
от этого,
в общем, да.
От этого.
В общем, да.
И я так, у меня как такие микровспышки в голове возникли по поводу, ну, я сам строитель.
Да.
Просто занимаюсь строительством, ну, реконструкция, отделка.
Ага.
Ну, и так, коттедж, ну, загородное строительство, строительство коттеджей. И вспомнил семинар по янтра-йоге.
Да.
Когда я прослушивал записи. Там рассказывалось про то, как формы влияют на,
да,
ну, на внутреннее состояние людей, в том числе и на их уровень самоосознанности,
да,
и так далее. И все фобии там тоже оттуда же пляшут,
да,
от этих вертикальных стен. И вспомнил еще, что есть такая, как древняя наука, фэншуй. Нет, я понимаю, что сейчас там очень много бреда. И мой вопрос к тому, что мне бы хотелось бы применить какие-то, может быть, йоговские наработки, ну, древнего знания вообще в самом проектировании тех же загородных домов.
Конечно,
потому что,
да,
тема загородных домов, она сейчас очень актуальна. И люди бухают туда очень много денег. Ну, как ни крути, я в этой...
Да, да, друзья, вот где Ваня? Ваня с Маргаритой, куда они? Ваня, он архитектор. Вот я тут же к нему подхожу, говорю: Вань, ну вот давай-ка ты продумай, чтобы за... Вот кто у нас по дереву работает? Чтобы из дерева, значит, такую конструкцию с минимальными финансовыми вложениями, всякого рода йоговские штучки. Ну, не секрет, да, допустим, что я, вообще говоря, занимаюсь всегда на улице. Жизнь у меня такая, что у меня много точек, я так это, странствующий этот самый, да. Знаете, как этот... Как это, как Штирлиц, который в одном месте не ночует два раза, да, то есть, а перемещается, да, но в любом месте это обязательно на улице, либо деревянный помост специальный с этим. Сейчас вот стал вопрос построить, значит, какую-то там именно такой, ну, зал там для занятий, или дом такой, чтобы он был правильно, чтобы минимум отопления, максимум там света, максимально приближен к земле. Вот, что, допустим, вот моя мечта, вот, которую, к сожалению, в Подмосковье никто раньше не осуществлял, что вот открываешь дверь, и у тебя уровень пола с уровнем земли. То есть ты раздвинул стены, и у тебя комната превратилась в часть лужайки, допустим. Ну, в Москве понятно, почему это не делают, потому что зимой, когда снега выше крыши, то есть, если у тебя нету цоколя, то у тебя начинает таять все, ну, то есть, там вода, там очистить замучаешься. Собственно, как бы технология такая была именно по этой причине. Ну, кто мешает сейчас это все переделать? Вот чтобы сделать максимально близко к земле. Именно чтобы правильным образом по сторонам света сориентировать. Ну, понятно, что солнечная сторона там. А, допустим, темная сторона, допустим, для... Ну, в общем, масса. Конечно, есть аналог васту, так называемая наука васту в этом, в индийской этой самой... Есть многочисленные выдержки из трактатов, как строить те или иные, ну, допустим, для натья-йоги, как строить зал для театра, как строить храмы, как строить, ну, храмы. Это очень много, этим надо просто заняться, профессионально заняться, надо поднять соответствующую литературу. Эти выдержки найти, осознать, прочитать. Их через меня проходит масса. Но у меня просто нет времени этим заниматься. Если на хорошем уровне эти все наработки использовать, то мы массу чего интересного. Потом, конечно же, живое личное посещение. Вот я, допустим, а где Виконька? Куда Виконька делась? Мы вот оказались в этом, в храме там в одном совершенно замысловатом тантрическом храме. И я вот никак не мог понять, а потом я понял, что там действительно формы и размеры соотносятся с человеком. То есть вот под человека сделано. Вот не дизайнерская находка, понимаете? Не какие-то там изыски непонятные, да? Потому что если слишком большое расстояние, большой объем, чувствуешь себя неуютно. Слишком маленький, тесно. А вот есть такая какая-то пропорция, где ты себя чувствуешь нормально. И вот опять же посещение всех этих храмов, посещение всех этих, ну, в первую очередь, древних сооружений, они вот рано или поздно должны интуитивно натолкнуть даже на подтверждение тех факторов, вот этих принципов. Поэтому я считаю, что мы в открытом йога-университете должны эту тему двинуть. Вообще моя мечта, конечно, здесь мы, понимаете, да, здесь мы арендуем просто помещение. А вообще мечта, конечно, в Подмосковье большой ашрам построить. Большой-большой. И вот уже прямо сейчас надо начинать думать, что там должно быть. Как, ну вот вы сейчас живете, да, это бывший пионерлагерь. Со всеми вытекающими пионерлагерскими последствиями, да. То есть там хоть какой евроремонт не делай, но то, что это бывший пионерлагерь, это все родовое клеймо, понимаете, все уже легче снести и по новой построить, чем переделывать. Так вот, вот именно сейчас стал вопрос вот заложить те принципы. Паш, а где Ваня? А? Нету его? Я вот его про архитектуру хотел спросить как раз. Ну не, ладно, нет, давайте не дергайте. Значит, это самое. И поэтому, если удастся что-то такое древнего нарыть, это было бы чудесно. Для этого надо, во-первых, собирать библиотеку. Допустим, Академия наук СССР, сейчас она Российская Академия наук называется, есть Институт Востоковедения. Они перевели огромное количество самых-самых разных текстов. Эти тексты, как вам сказать, но они напечатаны на русском, они даже не оцифрованы, их в интернет не выкладывают. Они никому не интересны, кроме специалистов. Там тираж по советским годам вообще там смехотворный, скажем, 300 экземпляров, это вообще ноль. Но они есть, и вот если их искать, если их читать, анализировать, переводить, ну то есть хобби такое, даже не хобби, а направление сделать, я больше чем уверен, мы массу чего интересного там найдем, массу. Начиная там от каких-то строительных решений, вот я, опять же, мы поднялись там в высокогорье, я вот удивился, ну как они вот умудряются, там вот маленько, так раз-раз-раз лестницу как-то хитро, ну уже и бетон туда, конечно, вот они его вылили из бетона так, что лестница маленькая, удобненькая. Я помню, там у меня товарищ сосед, значит, этот дом проектировал, так у него лестницу сделать, это была вообще головная боль. Вот, так что я думаю, надо.
А какие-то конкретные источники, хотя бы откуда начинать ковырять, вот я имею в виду в плане вот древнего знания, в плане...
Ну, допустим, смотрите, да, вот есть в Москве, запишите всем, возле метро Цветной бульвар, метро Цветной бульвар, значит, выходишь с левой стороны и еще раз налево, буквально там метров 20 от входа, притаился, друзья, я подчеркиваю, притаился магазин Академкниги. Что меня очень радует, несмотря на все ужасы, наша Академия наук, вообще наша наука с каким-то трудом умудряется выживать. Меня, кстати, тут позвали на 70-летие празднования МИФИ. Я вот буквально перед этим семинаром там был. Это отдельная тема, если хотите, расскажу потом. Так вот, выживают. Они не просто выживают, но еще и работают. Не просто работают, но они еще и сдают переводы текстов. Например, я купил совершенно недавно там текст по Артха-шастре. Точно так же там очень много всякого рода работ по архитектуре там, и прочему-прочему. Их надо просто целенаправленно приходить, искать и скупать. Единственный минус, конечно, серьезный. Цены большие. То есть в среднем книжка стоит 500 рублей, 500 и выше. Ну, потому что у них тираж там 100 экземпляров, там 200-300, ну, да. Вот, этого вы не найдете ни в интернете, вообще нигде. Ну, или, может быть, найдете какие-то аналоги на английском языке, но не все же владеют английским. А тут переведено с комментариями, с пояснениями. Наша научная школа, друзья, у нас великолепная была научная школа востоковедения. Вот просто настолько замечательная, что, вот как и, кстати, языкознание. Лингвистики, то есть сравнительная лингвистика, она вообще впереди планеты всей. Поэтому я рекомендую оказаться в Академкниге, посмотреть, во-первых, все, что есть сейчас в наличии, потом посмотреть, может, что-то у них на складе. Да, еще допишите. Есть второй Академ, этот самый Академкнига в районе метро Академическая. Иногда бывает так, что есть что в одной, ну, в одном магазине есть, нет в другом. Значит, также я рекомендую вам искать в букинистах. Ну, есть букинисты, они иногда под заказ делают. Тут мне понадобилась Ригведа. Я нигде найти не мог. Абсолютно нигде найти не мог. Значит, мне посоветовали пару сайтов в интернете, где дядечки, ну, они с этого живут. Потому что я же книжки как, а их выбрасывают. Продали квартиру, хозяева новые заехали, что они делают с библиотеками? А берут вот так вот все и в мусорку, бабах. Вот, а это уже там целый бизнес. Они бегают, прыгают, чуть ли не по похоронным бюро и отслеживают, кто там из академиков умер. Ну и выкупают, понятно, у наследников библиотеки, потому что в противном случае тоже бы... Так вот, можно заказать. Я искал Ригведу, я, Елизаренко, я не мог найти. Я буквально набрал в интернете, там телефонный номер, я позвонил, они сказали, куда принести? А издание тоже редкое, оно очень маленькое. Конечно, это стоило денег, они там запросили что-то. Марк мне ее искал. Марк, да где Марк? Марк уехал или он...
Марк уехал, Вадик. Дело в том, что у нас очень мало времени, давай про чакры.
Хорошо, я сейчас эту тему...
Объясню ситуацию. Дело в том, что у нас на семинаре и студенты, которые давно преподают, очень много посещали наши семинары, изучали все курсы. И также есть люди, вольнослушатели, которые только приступили к изучению йоги. Но надо как-то это все перемешать, и чтобы сложная была вся мать, передать их интересно для других.
А я сейчас про архитектуру? А на самом деле, знаете, устройство какого-нибудь здания, это та же чакра? А вы зря смеетесь, чакра с другой стороны, это город, понимаете? Что такое чакра? Это город со своей архитектурой, где есть... Главная дорога, центральный канал, есть две вспомогательные дороги, Ида и Пингала. Есть много других дорог, которые расходятся. Видите, какой я птица говорю, отличаю. Меня как не, я выкручусь тут как тут.
Это уже примеры, это же более сложно, чтобы действительно вся мать в чакрах подвести к таким понятиям, как
архитектура,
это действительно так оно и есть.
Так от чего? Да? Ну вот смотрите, сейчас я опять связку. Мы только что говорили, что архитектура влияет на мировосприятие, что, допустим, современная архитектура депрессивная, вертикальные стены на нервы действуют. Или, допустим, у тебя слишком большое помещение, холодное, неуютно, маленькое, это самое, да. И вот точно так же, значит, и здесь принципы, понимаете, энергии сознания. В общем, я вывернусь из любой темы.
Можно дополнение?
Да, так, в общем,
хорошо,
можно.
Спасибо.
Да.
Ага. Интересно видела сюжет по телевизору в Германии.
Сейчас, сейчас, Викусенька, ага, я понял, да-да-да.
В Германии один человек построил
Чтобы ведом, раскручивать тогда не буду тему.
Который вращается
еще
по
солнцем.
Батарея, ну, как солнечные батареи вырабатывают.
А, ну, то есть он поворачивается.
Или проламливает. Давайте маленький. Круглый, он проламливает. Чем не чакра?
Это не знаю, как в солнечном городе. Там такие были сами.
Так, ладненько. Так что про чакры-то? Что? Все вам про чакры, да?
Да, про чакры.
Про чакры вам, а? Чакры вам, подавай. Еще что? В смысле? Практики на чакры? Хорошо, а зачем вам это? Вот вы можете мне объяснить?
Вы нам сейчас расскажете.
А? Нет, ну вот смотрите, да? То есть, допустим, вы преподаете йогу, и кто-то, кто при вам пришел на занятия, говорит, вот не есть, не спать не могу, вот хатха-йогой на голове стоять не буду, пока про чакры не узнаю. И, в чем? Ну, как бы, это праздное любопытство, это пазл. Пазл в ваше понимание мира? Или это насущная необходимость по распространению йоги среди
Можно
живых существ? Да. Да.
Я хочу сделать игру детскую на чакры.
Ага. Вот. А, ну, это да. Это
механизм придумать перемещение из одной чакры в другую.
Как? Вот смотри, так объясняю. Ида, центральный канал, как-нибудь там переплетение, кубик кидаешь по лепесткам, прыг-прыг-прыг. От первого до последнего, прыг на вторую, от первого до последнего, прыг.
Должен быть какой-то смысл. Просто прыгать
в сахасраре, а?
Просто прыгать неинтересно. Смену какой-то.
С эмоциями
можно.
Знаете, есть такая игра, она одно время была популярна, ее придумал Хариш Джохри. Это Лила. Да, Лила, видели? Кто не видел Лилу? Ой, слушайте, надо бы вам это посмотреть. Поиграть бы надо было. Значит, там смысл в чем, что там. Аналог, наверное, все-таки чакры, там 8 уровней бытия, ну, немножко, конечно, там аксиоматика не совсем выпиливается, но ты тоже идешь, поднимаешься, и ты проходишь под эмоциям, там хорошие эмоции, ты нормально, кубик выпадает, ты попал на страх, тебя вниз, да? Или там, допустим, поднялся, там, скажем, до пупочной на раз, на ярость, вниз, да? Или там дальше поднялся до сердечной центра, у тебя там любовь, ты до сахасрары, понимаете, да? Вот на таких принципах. Достаточно интересно. Поднимите Лилу, но только ее допилите, потому что, ну, немножко наворотил там этот Джохари, хотя
она
он говорит, что...
дорого стоит в интернете, от 3,5 до 5.
Не, ну, а знаете, это я тебе вам скажу, что это за игра. Это шахматная доска 8 на 8. И в каждой клеточке какая-то эмоция. Эмоция. И они как в детской игре стрелочками соединены. Попал, раз, поднялся. В другой раз упал, да? То есть вам достаточно просто посмотреть на картинки, как это все, то есть покупать. А у меня где-то валялось. Не знаю.
Ну, то есть там... свое делает, что же
разбирать? Нет, я просто к чему, что за основу возьмите, но только там еще раз, немножко напороли они с, ну, кое-какими моментами напороли. А вообще говоря, идея очень здравая у Джохари была. Я не знаю, он жив, здоров, никто не знает Хариш Джохри.
Вообще история такая, что эта игра древняя, очень в нее еще риши играли.
Ну, понятно, в Индии во все риши играли. Там ничего нет, во что бы риши не играли, не пели, не ели, не произносили. И всему по 40 тысяч лет, понимаете?
Дядечка, он только лишь перевел на английский язык.
Ну, пусть будет так. Пусть будет так, друзья. Так, ладненько. Итак, чакры вам подавай. Подавай вам чакры.
Подавай что-нибудь интереснее.
Да, интереснее. А почему вот вам лепестки увеличиваются, а потом раз, два? Два лепестка?
Нет, есть вещи, которые я скажу.
Как?
Не прочитаю.
А почему бы и не так? Не, а это что, какое нарушение какое-то?
Увеличиваться.
Почему должно быть? Кто сказал, что должно быть?
А как-то прям вот... в области разума, а оно уменьшается.
Ну, смотрите, на самом деле, знаете, да, там немножко другая даже тема. Знаете, есть в физике такое понятие, как степень свободы. Ну, как бы вот игрушки нет никакой. Никакой игрушки нет. Ладно, вот такой с ручками, с ножками. И вот в чем заключается ситуация. Значит, степень свободы. Или даже по-другому, давайте так. Сейчас я... Вот представьте, вы ремонтируете автомобиль или какой-нибудь прибор. И у вас, допустим, там огромное количество... Ну, включайте, не завелся, да? Не завелся. То есть, и вы начинаете перебирать, какие могут быть поломки. Искры нет. Бензин кончился. А? Ну, аккумулятор сел. Вот, что там может быть? Проводок где-то оторвался. Мышь перегрызла. Вот, реальные случаи, мне вот рассказывали, у дядечки одного мышь завелась в этом в машине. А он так боялся, он каждое утро, как знаете, подношение ей сыра давал, лишь бы она проводы не грызла. Он говорит, перегрызет где-нибудь там внутри, не найдешь, да? Такое подношение этому духу машины, да? Чтобы ездила.
Она поэтому меня так долго жила, она лучше мышеловку ставила.
Ну, не знаю я. Я не знаю. Вероятно, пробовал с мышеловками. Она, видать, в технике разбирается просто. Мышь-то, да, она ее мышеловкой не пронять. Да, так вот, смотрите. Чем больше у вас всяких вариантов, где может хоть что-то измениться, тем больше вероятность где-то ошибки. И поэтому, скажем, когда вы живете в системе, где все там шесть чакр, седьмую не считаем, то вас могут в сторону уводить качества и чувства нижних чакр. Там страх там, и так далее. Там. Он может накладываться на следующие, ну, такие давайте основные отрицательные качества. Да, вот в самом низу страх, Муладхара, страх. Чуть выше Сватхистхана, это что у нас там, вожделение, да? Чуть выше гнев. В Анахата чакре это ревность. Ну, ревность это же, ай, мне изменяют там все там.
Мы все плохие.
Да, вот.
Называем.
А?
Почему мы плохие все называем качества?
Ну, которые в стороны уводят. А, допустим, горловой центр. Это, ну, как бы, иллюзия, вызываемая речью.
Ложь.
Да, значит, ну, даже не будем... Ну, вот смотрите, сколько может быть на слое, может, страх с гневом, страх с вожделением, вожделение с гневом, гнев с ревностью, страх с ревностью. Понимаете, да, вот они, эти системы чакр, да, и в каждой есть такая какая-то эмоция, скажем, отрицательная. И вот разобраться в этом хитросплетении, где есть, скажем, ревность и страх, ну, практически невозможно. Только ты обосновал, что нет никакой ревности, да, а страх остался. И тогда. И вот получается так, что если ты ставишь нижние чакры под контроль, то у тебя упрощается задача искать, где поломка в машине. Понимаете, да, если ты проверил, а аккумулятор работает, значит, что не он виноват. Так, свечка там, допустим, есть, искра, да, все, не она виновата. Значит, что там, либо карбюратор что-нибудь там, или что там сейчас у нас, впрыски эти все, да. А может, просто тупо бензина нет. И вот точно так же, ставя под контроль все чакры, вы сокращаете количество ошибок для действия майи. То есть майя вас может обманывать за счет страха, за счет там ревности, гнева и так далее и тому подобное, а тут все сокращается, 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 и вам проще и проще и проще видеть Вселенную без ошибки. Поэтому, по сути дела, допустим, все эти чакры нужны для того, чтобы ну, знать, как бороться с теми или иными эмоциями, на каком уровне. Вот. Ну, вам-то подавай зубодробильную теорию чакр. Ну что, сейчас, что называется, получи фашист гранату. Слушайте, да.
Вот мы сейчас обсуждали как раз поначалу вопрос один, и в связи с этим вот применительно к чакрам. Вот мы говорили, мы уже медитировали на чакры, которые в человеческом теле. А можем мы говорить про чакры, не знаю, там, клетки человеческого тела, пылинки, песчинки?
Не, ну зачем? Возьмем туда что-нибудь по червяка. А есть ли система чакр у червяка? У червяк такой, знаете, ползет, да. Друзья, это, понимаете, вне зависимости от того, что какое тело, есть принципы, на которых это тело работает, построено. И эти принципы, они как бы латентные, они должны присутствовать. Другой разговор, что выработался ли тот или иной нервный центр или орган, который пользуется этим принципом. Ну, допустим, у червяка нету слуха. Нету и все. Но у него есть чакра Вишудха. Но просто он еще не воспользовался этим принципом, чтобы выработать орган, работающий на этом принципе. Но с течением... Так, друзья, что там у вас за разговоры? Народ, что там у вас? Все в порядке? Значит, но с течением времени вы вырабатываете, и у вас образуется орган слух. То же самое, допустим, с разумом. Принцип разума есть и у червяка, и у инфузории туфельки. Но нет органа, который бы пользовался этим принципом. И вот с течением эволюции, мы начинаем формировать такой орган. Он все мощнее, 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 и вот мы люди, мы пользуемся этим. То есть мы как бы тем потенциалом, который заложен в чакре, который заложен в принципе, начинаем пользоваться в следующем моменте. То есть от нижнего к верхнему, верхнему, пум-пум-пум-пум-пум-пум, и до самого высшего. Вот. Вот такие дела. На все. То есть считается, знаете, такая тоже очень красивая философия, что все кругом живое. Только вот у нас тело, допустим, вот тело, да, а у кого-то тело это управление атомом, скажем, или молекулой. Ну, какой-то структурой более. А по сути дела, каждый из вас что из себя представляет? Вы управляете сообществом клеток. У каждой клетки тоже есть свое высшее я, на самом деле, друзья. Понимаете, вот какой парадокс. Только оно себя осознает в очень такой форме, не очень пока еще продвинутой. И вот если вы понимаете это, то вы... Ну, это раджа-йога называется. Вы можете управлять другими людьми. Потому что в этом отношении лидер, скажем, страны, это как наше я, а все остальные, собственно, как клетки. И... Принципы взаимодействия те же самые. Если это понимать, то много чего можно сделать. Если этого не понимать, начинаются какие-то попытки кнута и пряника, они не всегда хорошо заканчиваются.
Вытекает ли отсюда, что каждый, допустим, из нас должен пройти это как эволюционный шаг, этап?
Что именно?
Лидера страны, например.
Да, конечно, да. Каждый из вас, друзья, вот поверь, вот послушайте, каждый из вас должен пройти эволюционный шаг, сесть на мое место и проводить ретрит в течение недельного семинара. То есть вот вы потом будете сидеть на моем месте. Я себе тепленькое местечко подберу. Я подберу себе тепленькое, ненапряжное местечко. Поэтому моя задача уступить вам свое место. Моя задача, чтобы я ушел отсюда, а вы на мое место сели. А потом придет время, вы точно так же это место уступите следующим. И вот так все устроено, сделано.
Получается, чем лучше мы осознаем свои чакры, да, тем лучше.
лучше мы ставим под контроль те эмоции, с которыми эти чакры связаны.
Безусловно.
Правильно?
Да.
Мы должны к этому стремиться, да?
Да, собственно.
Если так в идеале, то шаг за шагом, чакра за чакрой, мы ее лучше осознаем, да?
Да.
Все.
То есть в эволюционном плане получается, что мы... А где... Вань, где Ваня? Слушай, вот потом насчет архитектуры, это я в сторонку, насчет архитектуры и будущего йога-центра гигантского. Из дерева. Да.
Мы говорили о мантрах, которые могут даже в состоянии там какой-то невменяемости или каком-то другом состоянии могут помочь из него выбраться. Говорили об этом, правильно?
Говорили.
Как вот в состоянии вот этого неменяемости не забыть о том, что есть мантры, ими воспользоваться, и применительно к чакрам тоже там, чувствуешь страх, как вот в этот момент там зажать эту чакру или там кран на ней какой-то открыть?
Знаете, привычка вспоминать, а вообще говоря, привычка медитации, да все, будут все живые существа счастливы, потому что глазом не успеешь моргнуть, как ты втягиваешься, ну, вот в какие-то эмоции. Вот, ну, наша жизнь, она так устроена, что раз-раз-раз где-то иллюзия на иллюзию, на иллюзию, на иллюзию, и вот тебя уже понесло. И тебе кажется, что, ну, вот все уже. И только лишь, знаете, когда ты ногой, опаньки, на тормоз, стоп! А теперь назад. Назад, назад, назад. И это должна быть привычка. Конечно, нарабатывается медитацией, да будут все живые существа счастливы, когда мы в первую очередь желаем счастья своим друзьям, потом незнакомым людям, а потом врагам. Но вот такая, знаете, жизнь сложная, что сегодня друг, завтра враг. Сегодня враг, а завтра вообще нейтральный человек. Или сегодня там друг, а завтра нейтральный человек. И все вот это вот так вот меняется. Поэтому почему вот эта вот медитация, да? И вот чувствуешь, что тебя какая-то чакра, ну эмоция какой-то чакры понесла. Гнев, страх, вожделение, ревность, ну и так далее, да? Чувствуешь, что все несет тебя, хопаньки, да будут все живые существа счастливы, и как бы назад возвращаешься. Но для этого надо ее каждый день практиковать.
Как правило, чувствуешь уже, когда
унесло. Ну, хорошо, хоть, знаете, не за то отец сына бил, что он играл, а за то, что он отыгрывался. Знаете, есть такая поговорка. Что, конечно же, ну, друзья, на то мир и сделан, что нас несет. И йог от не-йога отличается только лишь одним, что вовремя распознать, что тебя несет, вовремя остановиться и вовремя включить заднюю скорость. И вот в отношении чакр, понятно, что пока вы их не поставили под контроль, все эти эмоции будут вас захватывать. Вы будете терять над собой контроль. И только лишь... Памятование о принципах йоги, первый, второй, третий принцип. Только лишь памятование медитации, а это привычка, друзья, привычка в йоге все. Нет привычки, нет йоги. Потому что я вам миллион лекций прочитаю, в одно ухо влетело, в другое вылетело. А вот когда привычка, то есть это как условный рефлекс. Знаете, один товарищ мне говорил, да я, говорит, понимаю, что такое привычка. Я говорю, какое? А я, говорит, когда это, водочку он любил попивать, когда, говорит, водки нажираюсь, я, говорит, вообще ничего не помню. Я на автопилоте сам дохожу до дома, рука сама лезет в карман, достает ключ, открывает дом. Он, ну, знаете, потом просыпается, и он помнит все, все, все до какого-то момента, а как попал домой, он не помнит. Почему? Потому что его привычка привела. Это, конечно, не надо пользоваться такой привычкой, да, но в йоге привычка это все, друзья. Если вы философию йоги не переведете на уровень автопилота, привычки, то, собственно, что вы знаете теорию йоги, что не знаете, все равно. Эти чакры вас унесут, точнее эмоции, начинают вибрировать. Знаете, там какая ситуация? Эти лепестки, согласно этой теории, в чакре, как струны. Ты начинаешь так дилинь-дилинь-ди, играть на нервах, да, только дилинь-дилинь-дилинь, и все, тебя захватывает какая-то эмоция. Захватывает по, она всю твою прану вытаскивает в эту эмоцию. И у тебя однонаправленная медитация на эту эмоцию. И она захватывает разум. Ты больше ни о чем ничего не чувствовать. То, если ты чувствуешь гнев, то уже ты мало, там, допустим, осознаешь тактильные прикосновения. Ты ушел весь там, или, ну, и так далее. Вот. Поэтому привычка. Самая-самая главная вещь.
Можно?
Да.
Значит ли это, если мы...
То есть, еще раз я прошу прощения. Вот привычка. Раз что-то пошло не туда, ногой на стоп. Знаете, как машина едет на большой скорости, вдруг ты понимаешь, не в ту сторону едем. Вдавил это самое. Что же у вас за ассоциации? Нет, остановились полметра от пропасти. Даже пускай вас развернуло задницей, да? Но остановились полметра от пропасти. Лучше пускай занесет, чем в пропасть улететь, понимаете? У ассоциации у вас, конечно, да. Да, и а потом, понятно, выбираться обратно. Знаете, как вот есть понятие «проврите, не врите», «вовлечение и выход». Конечно, высший пилотаж, когда вовлекаясь, выходи. Но кто из нас может пользоваться этими сильными эмоциями? Кто может в себе возбудить какую-то сильную эмоцию и свернуть ее, высосать обратно в себя? Понимаете? Это аскетизм. Потому что тебя так и подмывает, а ты и в себя это все обратно. Вот. Но после этого становишься сильнее, и духовнее, и мудрее, если так умеешь делать. Ну, а наша обычная жизнь, наоборот, нас призывает потакать своим. Кто?
Актеры.
Чего актеры?
Ну, эмоции по заказу.
Нет, друзья, я не говорю по заказу, можно изображать сколько угодно эмоцию. Другое дело, когда она тебя захватила полностью, что это уже не актерство.
Если полностью, тогда уже не получится управление.
Получится, если есть привычка. Вот если есть привычка жать на тормоза и назад, да, вот у вас чакра завибрировала, скажем, ревность. Это такое страшное чувство, ревность. Как же так? Предали там все, оставили, там изменяют. И оно начинает захватывать. Ты уже ни о чем не можешь думать. О чем бы ты ни думал, вот ревность, чувство ревности. Вот. И что?
Нет, настоящие актеры, они все проживают и умирают.
Не, давайте не трогать актеров. Актеры — это отдельная тема. Не хочу сейчас их...
Можно вопрос? Да. Захватили, да, такие эмоции, вот мы не успели мы, да, остановить себя, нет у нас такой еще, такого, ну, аскетизма, чтобы вытащить это. Есть какие-то вот методы, допустим, памятование об абсолюте и вот направление как на высшее вот этой всей эмоции или наоборот?
Только лишь одна, друзья, привычка, друзья. Ну, вы не вспомните про абсолюта, когда вас несет.
Распознать
состояние и включить привычку. Точнее, только лишь привычка. Вот почему нужна эта медитация? Да будут все живые существа счастливы. Почему вот с этого все начинается? Да, расколбас идет при занятии йогой. Самый-самый... Это мы думаем, что у нас там нет каких-то кармических этих. А мы там испещрены этими кармическими загрязнениями. Глазом не успеваешь моргнуть, как тебя понесло по жизни. Так что ой-ой-ой. И только лишь привычка памятования медитации, да будут все живые существа счастливы, только она спасает. Не спасает аксиоматика, а абсолют, абстракт, или там мое высшее я, там ничего не спасает. Спасает привычка, вот тут привычка спасает.
Ну, как бы вот эти, памятование об этих принципах, это нужно нам для того, чтобы, ну, не навредить и, ну, не соблюдать, но чтобы соблюдать эти принципы. А если как бы, ну, нет такого риска, что просто вот захватили эмоции, как с ними работать?
Ну, по-разному, в зависимости от того, что за эмоции. Ну, допустим, меня захватил гнев, я обидчику сейчас хочу проломить череп. Рука уже потянулась к кирпичу. Вот все, да, вот как мне работать с этой эмоцией? Или другая эмоция. Я вдруг человека полюбил. Да, то есть вот я хочу сказать, какой он там замечательный, да? Ну, понятно, что по-разному. В одном случае, конечно, не надо по голове давать этим кирпичом, а в другой, если вы там обнимете, поцелуете человека и скажете, там, ну, то есть, как бы, что за эмоции. Но опять же, понимаете, друзья, здесь еще в чем проблема-то есть. В какой ситуации? Потому что не бывает хороших или плохих эмоций. Иногда и надо кирпичом череп проломить. Ну, жизнь просто, долг заставляет, да. Ну, представьте, да, то есть на вас напал там тигр саблезубый. У вас ясно гнев и желание проломить ему череп. И если есть чем проломить, надо проламывать. Да, вот, да. И, но гнев очень нужен, друзья. Понимаете, вот уместность применения эмоций. Вот это вот, потому что говорят, вот давайте бороться с гневом, со страхом, с ревностью, там еще с чем-нибудь. Нельзя, если вы выключите все эти эмоции, вы перестанете быть людьми, вы станете роботами, запрограммированными. Благо глупости, как эти, знаете, эти все индийские гуру, так, улыбаться, бородатые все обычно это, и вот благо глупости. Вот. А людям, ну, это клоун. Просто давайте вещи называть своими именами. А, оставьте его без подношения его учеников, заставьте его пойти там кому-нибудь на завод работать, как вся его благоглупость, как ветром сдует. Хорошо, когда вот, ну, вот есть спрос, есть предложение. На Западе есть спрос на таких гуру. Вот, вот хотят люди, чтобы вот такие приходили, благостные, улыбаются, там, дети мои. Да, вот. Надо быть добрыми. Любите друг дружку, обнимайте друг дружку, целуйте друг дружку. Да? Но жизнь сложнее, поэтому вопрос сперва распознать, конечно же, на уместность эмоции. Если ты распознаешь, что эмоция неуместная, то, конечно же, по одному работать с ней. Если же уместная, по-другому. Но все равно на заднем плане, на заднем фоне мы помним, что мы несем в себе зверинец. Мы склонны в необычных ситуациях поступать так, как был наш предыдущий опыт. А предыдущий опыт всегда был у нас негативный, потому что мы эволюционируем-то вверх. И поэтому в таких критических ситуациях у нас отпечатки, санскары просыпаются именно негативного опыта. И мы склонны поступать так, как до этого поступали. И вот это бывает неуместно. Но то, что хорошо там в джунглях, в борьбе с тиграми, совершенно плохо в обществе людей, занимающихся йогой. Понимаете, да? И так далее, и тому подобное. Поэтому, собственно, вот работа с чакрами, она вовсе не сводится к тому, что вы начинаете бороться с какими-то отрицательными проявлениями и культивировать положительные. Нет, вы ставите под контроль все проявления, и отрицательные, и положительные. Вот. Только в этом случае вы в состоянии распознать и остановиться. И потом, ну как бы, понимаете, и быть свободным, и применять. Иначе тяжело. Но еще раз, друзья, это трудная задача. Всех несет абсолютно, и вас будет нести. Причем, чем выше будете подниматься, тем больше будет нести. Потому что, знаете, когда задействован уровень причинного тела, знаете, внутри, вот я вот даже, кстати, я, вот, кстати, вот спрашиваете про чакры, я вот другое хочу другим вам поделиться. Вот я стал отслеживать, допустим, свои состояния эмоциональные, как оно, что внутри происходит. Я понял, что знаете, как действуют чакры, вот с той иной эмоции. Когда начинает резонировать то или иной лепесток, какая-то часть мышц бесконтрольно сжимается. Бесконтрольно. Причем иногда это могут быть мышцы, знаете, сжатия кровеносных сосудов. Там, ну, в общем, что-то внутри сжимается. И от этого сжатия уже чисто физическая боль. Уже чисто физически идут какие-то там гормоны, что ты чисто на физическом уже уровне имеешь подтверждение негативной эмоции. И как вот наши эти психологи с этим борются? А они говорят, ну, нажритесь какого-нибудь антидепрессанта, да, до невменяемого состояния, да, оно понятно, все там и разожмется. И тогда не будет соединения как бы эмоций с физической структурой. И тогда проще, ну, управлять. Но, друзья, это химия, это фактически наркотики все. Йога предлагает по-другому. Йога предлагает поставить под контроль свое физическое тело даже на уровне этих мельчайших мышц. Вот раз у вас там тоска, там, не знаю, обида, тоска, вам кажется, вас там весь мир предал, вас сердце сжалось, как мы говорим, и все. А вдруг это неправильная мысль? А вдруг вас никто не предавал? А уже сжалось. И вот ваша задача научиться сперва на физическом уровне расслабить и проанализировать этот изначальный позыв, который заставил сжаться. А все приходит только исключительно с опыта. Потому что эти эмоции нас застают врасплох, когда мы не ожидаем. Враг нападает не тогда, когда мы его ждем. Хорошо, если удается спровоцировать врага. То есть, когда он нападает, а вы уже готовы, что он нападет. Но зачастую к нам ситуации в жизни приходят, а мы полностью к ним не... Мы просто, знаете, иногда мы не ожидаем вот какого-то разворота такого, что хоть стой, хоть падай. Мы просто даже никогда не готовились к этому. И мы не знаем, как себя вести. Вот, ну и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, по сути дела, работа с чакрами, медитация на чакрах, повторение биджа-мантр приводит к тому, что вы начинаете в том или ином центре мысленно просматривать, интуитивно понимать, какие даже чисто физические структуры связаны с этим тонким. Потому что мысль, реакция, чакра, делинь-делинь-делинь-делинь-делинь, лепестки задрожали. На это отзыв. Уже более грубые физические структуры как-то там сжались, какие-то там гормоны пошли. Все, да, то есть затравка мысль. Конечно, если удается на уровне мысли перехватить, это высший пилотаж. Знаете, вы сидите, а к вам, вот вы чувствуете, сейчас войдет мысль. Знаете, сейчас войдет мысль, она где-то прям чешется вокруг, вот чтобы это впрыгнуть. Если у вас есть опыт в медитации, и вы уже привыкли к этому состоянию, вы умеете, знаете, вынюхивать, как собака, мысли на расстоянии, ага, сейчас войдет мысль, так, нет, не хочу, чтобы эта мысль вошла, раз, преграду на пути мысли, стук, и ускакала в другую сторону. Если же нет, она шмык зашла, и следующий момент. Мысль сама по себе никакая. Ну, допустим, если вам скажут, что там тигр. Ну, тигр и тигр. А если вы увидите тигра, да, реального, то у вас эмоция, ну как, опасность, да, эмоция. И вот когда мысль с эмоцией, мысль оживает и как пиявка начинает сосать вашу прану. То есть эта мысль такая надувается до космических масштабов там. Кругом враги, знаете, вот обычно паранойя начинается, да, или там, меня никто не любит, или там, меня не уважают, там, и так далее, да, вот раз мысль плюс эмоция, пиявка высасывает прану. И все, и она начинает расти за счет вашего же ресурса. Она все больше и больше, она вас обкрадывает, вы уже там в предобморочном состоянии, но... Вас эта эмоция ужасная, да? А, вот. Да. Кто? Что? Да. Я ничего не слышу. Поближе, погромче.
Ну, то, что вы сейчас говорите про мысли, да?
Да.
Я рисую.
Да.
Мысль подошла к голове.
Ну.
Она сама по себе нейтральна. Что она пошла по каналу вниз, что эмоции не начала обрастать?
В смысле по каналу вниз? Куда по каналу?
Ну, вот по какому каналу? Она нейтральная сама по себе, да, она в голову зашла к нам, начали о ней думать. Почему она начинает обрастать эмоциями?
Ну, да. Во-первых, ее должна мысль, должно распознать сознание, да, что за мысль. Раз оно распознало. Во-вторых, после распознавания что идет? Сравнение с предыдущим опытом. А было ли хоть что-нибудь в предыдущем опыте связано именно с такими мыслями. Это то, что называется санскары. Значит, в вашем разуме идет лихорадочный перебор вашей памяти. Было ли что-то похожее или не было? Было ли или не было? Если было что-то похожее с отрицательной стороны, то невольно вы начинаете интерпретировать соответствующую мысль в том или ином аспекте. И возникает эмоция. Такая, которая была от предыдущего опыта. Эта эмоция вас захватывает и начинает высасывать ваши жизненные силы. Вот.
Спасибо. Угу. Можно вставить?
Да.
Немножечко комментировать.
Да.
Вот тот момент, когда мысль подходит,
ага.
мы дверь закрываем и выпускаем. Можно по принципу айкидо открыть одной рукой дверь, заходи, пожалуйста, а это открываем окошко и давай сюда. Потому что если мы ее здесь закроем, она пойдет через окно, полезет, там еще через какой-нибудь проход.
Ну, не знаю, друзья, не знаю.
Не знаю.
Если понятно, она транзитом так, в одно ухо влетело, в другое вылетело, это одно. А если она там зацепится за что-нибудь и застрянет? То есть окно маленькое будет, а мысль пузатая, там, в дверь вошла, в окно, помните, как Винни-Пух вылазил, да? Ага.
Что происходит конкретно с нашей эмоцией, когда мы вот именно методом, ну, аскезы определенной, говорим «стоп», вот нажимаем на это «стоп». Происходит ли в этот момент, может быть, не в этот момент, а вот когда мы говорим «стоп» и осознаем, происходит ли трансформация этой эмоции в другое качество? Ну, а приобретает ли она другое качество? Что именно? Почему она не остается жить долго?
Ну, знаете, друзья, вообще ничего не остается жить долго. Вот, вот в этом-то, кстати, и... Ну, вот смотрите, какая ситуация. Вот зашла, скажем, мысль. Меня никто не любит. Раз, захватила эмоцию. Эмоция, меня никто не любит, мысль плюс эмоция, пиявка начинает высасывать вашу прану, сосет всю жизненную силу. И, понимаете, вам бы остановиться, но что сделает остановка? Остановка поделит вашу прану на две части, ту часть, которую уже захватила эмоция, с той частью, которая осталась не захвачена. А вы помните, когда прана сталкивается лбами, что возникает?
Страдание.
Страдание, боль. То есть боль это по определению, когда ваша же собственная прана или ваше же наслаждение, ананда, делится пополам и сталкивается лбами. Поэтому так и тяжело какую-либо эмоцию, которая вас захватила и высасывает прану, останавливать. Вам так сладостно не останавливать и так тяжело заставить остановиться. И что в этом помогает? Либо железный аскетизм, вы просто привыкли, вот я помню, когда-то занимался аскетизмом, я просто, знаете, прошу прощения за сленг, тащился от аскетизма. Вот чем хуже, тем лучше. Понимаете, да? Знаете, а ну-ка ударь-ка меня еще раз. Да, значит, да, я помню, этим даже злоупотреблял немножко. Потому что от этого, знаете, внутри ярость такая, вот буквально энергия кундалини просыпается, а ты ее так контролируешь, все, вот сейчас вот. Вот. Но, знаете, это когда ты готов к аскетизму. А когда тебя внезапно напали, ты еще не в состоянии отреагировать. И что делать при этом? И тут как ничто спасает мантра-йога. То есть, смотрите, часть праны сосет мысль. Другая часть еще вам пока подконтрольна. Но сталкивать лбами их тяжело. Вспоминать медитацию, да все живые существа счастливы будут.
Не
то, что не идет, не успеваете вспомнить, понимаете? Просто не успеваете, да? Остается на что надеяться? На привычку. А вот представьте, у вас есть привычка повторять какую-нибудь мантру «Ом троям бокам», да, там, или еще что-нибудь. Или какую вы сейчас будете практиковать мантру?
Да,
вот вы ее и будете практиковать. И вот понимаете, а у вас есть привычка повторять мантру. И заставить запуститься привычку повторять мантру гораздо проще. Она раз и уже начала повторяться. И уже появляется альтернативный источник для праны. То есть он не целиком прана перетекает в эмоцию, а часть ее начинает перетекать в произнесение мантры. И уже мантра, как мысль, тоже надувается до большой такой, как пиявки. Но так как мантру вы постоянно практиковали, она в этом отношении посильнее будет. И она потом высасывает из этой эмоции всю мантру, которую эмоция до этого... Вот, поэтому, значит, надо практиковать мантру. Но иногда тоже, знаете, нам нужна затравка для мантры. Надо вспомнить, что надо мантру практиковать. Что на помощь приходит? На помощь приходят четки. У кого нет четок, руки поднимаем. Плохо. Вот, вот смотрите дальше ситуация. А?
А почему?
В смысле, что почем? Четки почем? Кончились, да? Господи, избу сделайте. И вот смотрите, а у вас до этого есть чисто тактильное ощущение перебирать четки. Обратите внимание, когда вы нервничаете, чем люди занимаются? Нервно курят в коридоре, да? Или что-то, кто-то ногти начинает грызть, кто-то там... Ну, в общем, они что-то начинают делать. А если у вас привычка перебирать четки, вы невольно начинаете руками перебирать четки. При этом вспоминается привычка, что при перебирании четок ты должен повторять ту или иную мантру. И вот уже хочешь, не хочешь, в голове проснулась мантра, сперва слабенькая, а если привычка сильнее, то сильнее, 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 сильнее. И вот уже мантра, как такая антипиявка, высасывает из эмоций пран. Поэтому мантра йога и называет, знаете, помните, как манате транате, по-моему, да, вот так оно, мантра. Думанье, которое защищает. Защищает в первую очередь нас самих от нас самих. Вот почему так важно, чтобы у каждого из вас в арсенале каждодневной практики была мантра с четками. Значит, четки выберите, знаете, какие лучше. Если у вас нет четок, давайте я вам сразу же посоветую, какие надо делать. Потому что я один раз встречал, у человека четки были, вот такую, из рудракши, каждая рудракша там, не знаю, то он пока их намотает на шею, значит, здесь вот такая эта штука, да? Ну, попробуй такие, поперебирай. Вот. Для наших целей хорошо четки носить, чтобы они всегда у вас на шее были. Вот я помню, одно время у меня четки были, я их постоянно на шее носил. Постоянно. Значит, ну, смотрите, бусинки были размер, наверное, с миллиметров... Ну, они чуть побольше, чуть поменьше, ну, 5-6. То есть ты их надеваешь, и вот они у тебя где-то вот, вот так вот, да, сколько там? Ну да, 108, да, чтобы вот как раз получилось, чтобы ты их снял легко, надел легко. Чуть что снял, раз в кармашек там, на тебе они, на шее их удобно таскать, потому что в кармане то забудешь, то не забудешь, а на шее висят и все. Вот, ну из чего четки делать? Конечно, есть специальные четки для разных целей. Там есть даже целый перечень, что хочешь получить результат такой-то, лучше такие четки, другой другие четки. Но вообще, строго говоря, начинать-то по барабану с каких четок, хоть со стеклянных. А со стеклянными даже проще.
А принципиально 108? 3-4, 3-8,
но они все время на руке. Подождите, какие 3-4? Вы что? 54, 27, да. А, треть от 108.
Три оборота, но всегда под рукой, всегда на мне. То есть, в отличие от бус.
Ну, не знаю, может быть. Я, честно говоря, я никогда не пользовался маленькими, я просто не знаю, у меня не было опыта. У меня всегда были по 108, и как-то я уже так привык. Но я не исключаю, что почему и нет. Да, но как-то все равно показывает практика, вот что-то, когда на шее висит, оно реже теряется, чем на руках, там, кольца. На, или,
не теряется, да? Хоть в ванну, хоть куда, они не мешают, их не нужно снимать даже.
Ну, не знаю, я просто вот не могу ничего сказать. Вот эти четки должны быть маленькие, незаметные, я помню, все в баню ходил, мужики, а что ты, мужик, ты что с четками-то, не что, с бусами, да, я говорю, подарок любимой девушке, у меня всегда был ответ, подарок любимой девушке, все, и вопросы, да, дора, они напоминают мне о любимой, все, там, ну, там, и на конце какому-нибудь такую эту, а, знаете, как у меня было сделано, у меня были из стекла четкие, пошел в галантерею еще в советские годы, смотрю, зеленые бусы, купил зеленые бусы, стеклянные, покрытые лаком. Вот, пронизал их веревочкой, а наконец рудракшу, вот 109-е это, рудракшу сделал. Вот, и они у меня огромное количество лет, не помню сколько, 15 что ли, были. А? Рудракша это дерево есть такое, очень считается... Ну, да, там разные мифы, поэтому... Ну, она красного... Вот, кстати, перевод, да. Рудракша. Рудый. Рудый. Красный. Акша. Око. Красное око. Рудракша. Понимаете? Шива. Красноглазый. Ну, как... В смысле... Нет, что-то я уже начинаю нести. Нести не то, да. Вот. Шива. Рудра. И одно из имен Шивы было Рудра. Он, кстати, в ведах в одном месте всего лишь слово Шива, в основном Рудра. Ну, как вот в древних текстах. Вот, и что? Да, потом, конечно, лак облез. Остались сами стеклянные бусы. Но там проблема всегда с веревочкой, она перетирается. Уж что я не перепробовал? И леску пробовал. А потом одно, думаю, нет, буду взял от гитары стальную струну. Ну, кстати, плохо. Леска чуть получше, но тоже. А потом нашел какие-то такие синтетические, забыл, как называется. Да, по-моему, Лавсан, по-моему, даже. Ну, не помню, да. Взял самую тоненькую купил, сам в несколько раз сложил. И вот хватало достаточно долго. А потом считается, что если у вас четки рвутся, значит, они взяли на себя удар. Вообще такое очень интересное. То есть, что как бы... Я просто раньше, вот у меня ученики были, у них какие проблемы, я им на голову свои четки, так спи с ними. Вот. Ну понятно, что они спать не могли с ней, уже вокруг. А действительно, когда их начитываешь, они потом уже очень сильно, они вот фонят, как бы сказали, физики, да, то есть фон от них идет. И значит, чего? И вот. Постоянно у меня на шее висели, чуть что не так, я снимал, и давай, раз круг. И мэру не пересекается, дошел до большой, развернул в другую сторону, пошел. И вот так, значит, туда-сюда их гоняешь. Вот, поэтому, что бы я рекомендовал вам, заведите себе какие-нибудь так четкие, такие не особо привлекающие внимание, не особо большие, маленькие, ну, для ваших целей. Ага. Слушайте, друзья, кто-нибудь...
Чаю.
Да, чаю бы. Попить чаю, не чаю. Сделайте, а пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Лисенкова Маргарита, группа 3. Ну, по поводу четок, просто хотела добавить, что действительно четки периодически из-за того, что нить перетирается, рвутся, поэтому, сопрягаясь с принципом того, чтобы никто не видел, как вы их перебираете, и чтобы их не потерять, если они порвутся, то держите их в мешочке. У меня просто несколько раз такое было, и когда
они все
спадают в мешочек, то их, ну, во всяком случае, можно заново собрать и, ну, как бы не потерять. А если они, например, на природе распадутся, то вы уже вряд ли их найдете, там, в траве где-то. Или...
Смотрите еще какая вещь, тоже вот такой совет. Нанизали 27, раз завязали узелок, что если в одном месте порвут, что не все разлетятся так, а по частям, да?
Вот, а вопрос...
Вот, а кто-то каждую...
Через десяток.
Нет, да, то есть, нет, лучше всего, смотрите, вот 54 и 27, то есть четвертушку или там, ага.
Да, вопрос у меня был такой, не знаю.
Слушайте, а что там играет, я не могу понять.
Нет, это где-то сзади.
А, эти играют дети.
А.
Вот, вопрос у меня был о связке мантры, янтры, я понимаю, что это не тема нашего семинара, но хотя бы, может, частично. Вот, и праны. И всего это в кучу, как воспринимает это наша... То есть, ну, как бы, как это все высвечивает чит-то. Потому что если смотреть по аксиоматике,
ага.
Да, то есть имя, ну, это мантра.
Угу.
Есть форма, это янтра.
Угу.
Имя и форма, это, ну, у каждой,
да,
формы есть свое имя, у каждого имени есть своя, угу, форма. И, соответственно, прана, она позволяет, ну, все же есть визуализация, да, и когда мы произносим ту или иную мантру, мы на самом деле на поверхности, получается, на поверхности нашего этого самого, как оно, будхи, да, получается форма этой мантры, то есть,
угу,
иными словами, янтра. И чем сильнее наша прана, тем сильнее мы можем это, ну, как бы, получается, как сейчас сказать-то, мы, тем сильнее мы можем ее прокачать, да, и сделать ее давлеющей, яркой, ну и в конце концов свести ее к единственной, да? Правильно получается?
Конечно. Или смотрите, да, вот, да, это действительно вот хотели зубодробильную теорию, в том числе и янтры, чакр. Значит, смотрите, чакра — это по определению форма. Изображение чакры — это янтра. Вот мы говорили, лотос с таким количеством лепестков. То есть есть уже достаточно четкая картинка. Значит, и фактически изображение чакры или сама по себе является янтрой. То есть можно медитировать на изображение, как на янтру того или иного центра. А что значит медитировать? Слушайте, по-моему, что-то здесь играет. Такое впечатление. А, фильм смотрят. Все, тут у меня... Почему-то здесь как-то так вот волнами звук так раз. Я что-то там даже... Да, акустика. Да, так вот, смотрите, какая вещь получается. Вот вы сели медитировать на чакру. Вы вспоминаете. Такое-то количество лепестков. На самом деле там еще очень масса других подробностей. Допустим, Муладхара чакра. Это круг с четырьмя лепестками. У нас нету доски, да? Я бы нарисовал. А внутри круга квадрат. А, о, точно, 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 точно. Значит, Сергей, молодец, в ногу со временем, у него все под контролем, под контролем. На смену крестьянской лошадке пришел железный трактор в виде айпада, да? Ага, вот. И вот смотрите дальше. Да, напишите, за более подробной информацией, если вас это зацепит тема, для самостоятельного изучения поднимите раздел йоги, который называется «Йога визуализации». На самом деле йога визуализации, по секрету вам скажу, это продолжение аксиоматики йоги. Знаете, это следующая серия аксиоматики йоги. Знаете, там это первая, вторая, третья серия, а потом есть спрятанная там четвертая, пятая. Так вот, если хотите продолжение этого сериала, да, найдите йогу визуализации. Я просто об этом не особо афиширую. Так вот. Итак, Муладхара. Ага, сейчас Сережа нам нарисует. А кто? Там есть рисовалка, чтобы пальцем рисовать? Угу. А я пока хлебну чайку. Конечно.
А если человек осознает свой центр, ну, какой, допустим, Муладхара, он перестает испытывать страх или просто его ставит под контроль?
Ну, это процесс, знаете, долгий. То есть, знаете, сперва нам кажется, что страх сам по себе. А потом мы начинаем анализировать, и вдруг выясняется, что первый всплеск страха идет оттуда. Иногда в некоторых точках зрения, в некоторых школах считается, что вот санскары или отпечатки, они хранятся не столько на поверхности разума, сколько в той или иной чакре. Что все отпечатки, связанные со страхом, именно там в Муладхаре и хранятся, где-то там как-то. И, конечно, самое первое, мы неосознанно думаем, вот страх пришел, непонятно. А потом начинаем медитировать, понимаем, нет, вот первый импульс пошел от этого центра. Но даже если мы осознаем, мы сделать с ним ничего не можем. Потом мы понимаем, что в некоторых случаях мы что-то можем с ним сделать, а в некоторых ничего не можем сделать. У меня такая паранойя была в этом году, я вам передать не могу. Давно у меня поехал в свой родной город Буденновск и немножко перепрактиковал там. Вообще, у меня там осталась в Буденновске трехкомнатная квартира. Хочу сделать такую, знаете, локальную йоговскую перевалочную базу, потому что там есть очень хорошие места для медитации, где я сам практиковал, что называется, по стопам гуру. Вот. И у меня началась реальная паранойя. Я такого давно в своей жизни не помню. Я вышел, закрыл квартиру на замок, выхожу, иду куда-то, и вот я даже передать не могу. Вот чувство, вот вполне конкретно, вот ты сейчас-то ушел, а сейчас грабители лезут, а у тебя там все деньги и документы, и сейчас они все упрут, и ты без паспорта останешься, без денег, и ты здесь застрянешь. И вот я иду, и вот как невидимые ниточки, знаете, как клей такой тянется, вернись обратно, вернись. Знаете, вот я давно такой паранойи в своей жизни не переживал. Ну, перепрактиковал, это обычная ситуация. Так, рисуем пока, я рассказываю, рисуем нам эту.
Как?
И я вот иду, и вот я вдруг чувствую, что меня полностью захватывает эта мысль. Захватывает страх, в голове уже ужасные картинки, как вот уже все, у меня и денежки уперли, значит, и какая-то часть разума на это смотрит и говорит, ты что, упал что ли, дядя? Это в чистом виде шизофрения и паранойя, в чистом виде, а я ничего с собой поделать не могу. И вот только лишь когда-то много-много-много лет до этого я проходил достаточно аскетичные практики. У меня был период очень жесткого аскетизма. И вот только лишь те санскары там, 20-летней давности всплыли и говорит, да блин, это там та-та-та-та чакра проснулась, вперед. И вот у меня полностью паранойя захватила мной, а какая-то часть осталась неподконтрольная, и она меня ведет. И вот я иду, а сам для себя отмечаю. Вот я иду, и как вот, знаете, маленькие щупальца от меня отрываются. Раз, слабее. А это вот я делаю шаг, как будто вот действительно вот с расстоянием. Я дошел до какой-то точки, и вдруг понял, что как вот все, раз и отцепилось. И меня так попустило. И я вот реально удивился даже вот такой.
Что? Там треугольник еще был.
Нет, там на самом деле, смотри, какая ситуация, там уже идет внутри треугольник кундалини. То есть это не к чакре имеет, а как бы внутри чакры еще кундалини. Ну, давайте пока эту. Там можно написать слог лам.
На каком языке?
На русском пишите.
Можно такой вопрос? Вот иногда возникают какие-то...
Да, я сейчас, одну секунду, да. И вот к чему. Друзья, есть такой способ. Если вас захватила эмоция в каком-то месте, переместитесь. Просто вот тупо. Не знаете, что, знаете, как это? Во всех необычных ситуациях, да, надо отправляться спать. Вот, да. Если не знаешь, как поступить, да, то отправляйся спать. Значит, и вот здесь то же самое. Чувствуешь, что тебя захватило. Чувствуешь, что не можешь справиться с собой. Хотя бы уйди из этого места. Вот некоторые люди, знаете, когда их эмоции захватывают, они убегают. Встречались, да, с такими людьми, они ничего не отвечают. Они шмык-шмык-шмык и удрали. Почему? Ну, потому что это реальный метод справиться с тем, что ты по-другому не контролируешь. Раз ты убежал, побыл в одиночестве. Да все по-другому на самом деле. Конечно, да. А потом уже идет момент, что ты знаешь, как он действует. Там первый импульс начала вибрировать это, а ты перехватываешь, не даешь этому импульсу развернуться в реакцию.
То есть в конечном итоге мы ставим под контроль, и это уже как не меняется.
Да.
Ситха получается.
Ситха, да, ситхи, сверхспособности. Да.
А можно ли сказать так, вот... Мы как-то говорим об эмоциях и о мыслях, как о живых существах, что вот они приходят, и от них можно защититься, они уходят. Вот являются ли они
такими фактически.
Почему нет? Почему нет? Ну, если мы привыкли, что живое существо может обладать физическим телом, по сути дела, что такое физическое тело? Ну, это форма материи, да? А что такое материя? Форма энергии. Ну, энергия бывает в разных формах. По сути дела, что такое мысль? Мы говорим, вибрация, мыслеформа. Ну, действительно, какое-то сочетание сознания и энергии, то есть, по сути дела, тело. И почему бы не исключить, что есть какое-то высшее я, которое управляет этим телом? То есть тело в виде мысли. Можете себе представить? Ну, да. Существо.
Совсем забыл. Вот таким образом же можно сказать, что тогда мысль возникает у нас, она просто приходит к нам, что мы, наше высшее я не генерирует, в общем-то.
Абсолютно правильно. Это одно из аксиоматических положений, что в этой вселенной очень невозможно или трудно что-нибудь придумать того, чего здесь уже не было. Мы можем только притянуть то, что уже и так было сделано. Вообще говоря, при творении считается и так все было уже сделано, а мы всего лишь перебором. Поэтому разум сводится, друзья, в тантрах, ну или там в Шривиде, в Анандала, в йоге влюбленности, разум сводится к органу чувств. Он вынюхивает мысли. Он их не генерирует, он просто нужную берет. Понимаете, да? Подобно тому, как мы органом чувств можем, ну как бы, подействовать на него, значит, соответствующим этим. Да, так вот, вернемся. Итак, вот это у нас чакра. А ведь это же форма. По сути дела, это янтра. Если вы медитируете на Муладхару, то у вас в голове возникает вот такой образ примерно. Другой разговор, как его располагать. Вертикально, горизонтально. По этому поводу есть масса самых противоречивых мнений. Так вот, мы помним, что на поверхности Будхи нет разницы между нама и рупа, между именем и формой. По сути дела, на поверхности разума, на Будхе, идет такое волнообразное движение, рябь. И эта рябь, с одной стороны, воспринимается нами как форма. Она действительно, рябь имеет какой-то свой окрас. Знаете, как штрих-код в этом самом, в супермаркете, так чирик, он считывает, да? Вот. А с другой стороны, эта же самая рябь, это вибрация звучания мантры. То есть получается, что не бывает отдельно имени от форм. Это единое целое. Для нашего Будхи имя и форма единое целое. И поэтому визуализируешь ли ты янтру или повторяешь мантру, по своему действию это одно и то же. А если ты с двух сторон и визуализируешь, и повторяешь, то ты как бы в клещах хлоп, и эффект еще сильнее. Значит, поэтому работа с чакрами, она сводится также к тому, что мы визуализируем вот этот вот лотос, или как эта чакра может выглядеть. Как правило, это геометрическая, как вы видите, фигура, несущая в себе определенный смысл. Значит, количество лепестков имеет вполне конкретный смысл. То есть для принципа Земли, как бы грубо говоря, там что-то имеет 4 степени свободы. А квадрат также как бы принцип Земли. То есть какая-то форма, которая отвечает за материальное твердое состояние. Не спрашивайте меня, как, я не знаю, это досталось нам по наследству. И то только в тантрической традиции, друзья. В йоге в обычной вы этого не найдете. Поэтому хотите это подробно, изучайте тантры.
Квадрат от самого устойчивая геометрическая фигура.
Треугольник. Точка самая
устойчивая. Нет, ну здесь может, знаете, как быть, вот в свете этого, у Платона есть такое произведение Тимей. Кто его читал? Кто Платона читал? Сейчас. Только не спрашивайте меня, кто такой Платон.
Отчитывали.
Да. Значит, у него есть такое произведение Тимей. Значит, где он описывает устройство Вселенной. И он очень интересную гипотезу, он считает, что в основе всего это какие-то, в основе всего форма, геометрия, что что-то там квадратненькое, что-то кругленькое и так далее. Ну, это, кстати, история очень интересная, продолжение. Его дядька был физик Вернер Гейзенберг, он в молодости изучал греческий язык и прочитал в оригинале Тимей, после чего пол своей жизни размышлял, и из этого родилась квантовая механика. Вот так вот, с принципом неопределенности Гейзенберга. Ну, вернемся мы. По всей видимости, здесь та же самая идеология. Это как какая-то форма, характеризующая принцип. Потому что уже следующая чакра Сватхисхана, там форма полумесяц обычно изображается. Следующая там треугольник и так далее. А, кстати, сердечный центр, это шестиконечная звезда, наложение двух треугольников. Как знаете, звезда Давида, вот в Израиле, видели там, вот у них этот религиозный символ. Там и так далее. По всей видимости, это не просто так. Но еще иногда, когда рисуют чакры, добавляют какие-то более обычные образы. Допустим, в Муладхаре могут нарисовать белого слона, по-моему, с огромным количеством хоботов. Это тоже свою символику имеет. Или, допустим, у кого Ананда Лахари есть? Дайте мне Ананда Лахари. Не, она печатанная, ни у кого нет? Да что же вы не носите это Ананда Лахари? Там есть описание чакр, в частности, Муладхары. Нет, найдите мне Ананда Лахари, 41 стих. Слушайте, когда мы все-таки наших книжек напечатаем? А кто-нибудь возьмитесь за печать книжек, а что-то я так не дождусь ни от кого.
Виктория сказала, денег нет.
Ай?
Виктория сказала, денег нет.
Пахатха-йоги печатает.
Так, друзья, за деньги любой дурак напечатает, вы без денег напечатаете.
Какой стих?
41-й там.
Прочесть?
Да.
Я приветствую Парамашанху, Парамашиву, обитающего в твоей аджна-чакре.
А, не-не-не, так, подождите, значит, сейчас, это с другой стороны, значит, минус... сейчас, что там у нас получается? В некоторых текстах, самую первую там... Нет, минус сколько больше? Это шестая была чакра, минус 5. 34-й? Нет, 30 какой? 6-й?
36-й. О, мать, отец, я приветствую его, Брахму, с его супругой Самайя. Искусной в твоих танцах Муладхара Чакри, ее супруг Брахма, и сам искусен в великом танце, в котором он проявляет 9 чувств. О, мать, твоей милостью мир со всем его богатством был создан совместным замыслом этих двух.
Ну, какой-то ужасный перевод. Ваш покорный слуга как-то по-другому, помнится, перевел. А в ВВЗ нету перевода? Как-то у меня покрасивее все было, я помню. Слушайте, цените ВВЗ, а ВВЗ это не...
Кинь телефон мне, пожалуйста.
Можно пока вопрос?
Да.
Если мы бываем в таком состоянии, что не можем разобраться, как бы... Мне нужно разобраться в своих чувствах. Мы не можем понять, угу. Что нами движет, какие мотивации,
да.
Из-за чего возникают те или иные эмоции. Может ли помочь, допустим, медитация на центры, где завибрировало там, значит, источник, или что? Как лучше?
Ну, иногда мы даже не можем определить, что к чему относится. Здесь бы хорошо бы знать, ага, это эмоция, это место. А когда что-то, знаете, помните, как это... Меня терзают смутные сомнения, да, почему эта куртка там товарища Шпака на вас, да, то есть, помните этот, Иван Васильевич меняет профессию, вот бог его разберешься, какая там чакра завибрировала, что начали терзать смутные сомнения, вот, знал бы так, что называется, сконцентрировался, поэтому методов много разных есть, ну что, нету,
я
да?
Могу зачитать.
Да.
Да. Про Муладхару, да?
Да.
41 стих. Я приветствую Наватмана, танцующего великий мужской танец Тандава,
ага.
В котором он проявляет 10 чувств
9,
раса, 9. 9 чувств раса, и его супругу Самаю, поглощенную женским ласья танцем,
да.
В твоей Муладхаре.
Ага.
Когда они вместе были вовлечены в свой совместный ритуал и проявляли сострадание, был рожден этот мир, для которого они стали отцом и матерью.
Ну, мама и папа, вообще говоря, вот это уже я.
Я переписывал.
Да, а ну, может быть, да, там уже, знаете, тоже уже начинается, уже меня начинают это того. Вот смотрите, ситуация. То есть иногда изображают танцующую пару на ватмана, танцующего мужской танец, значит, и его супругу, она здесь названа Самайя, или как бы это по-русски, если перевести, вторая половинка. Ну, то есть, знаете, как обычно пару говорит, вот где ваша там вторая половинка, да? Которая танцует женский ласья танец. Это уже из рита-йоги, уже из натья-йоги, там все танцы, они классифицировались. И по сути дела это танец соединения сознания с энергией, поэтому иногда изображают вот мужчину и женщину в танце для медитации на ту или иную чакру. То есть не обязательно геометрия, а иногда какие-то эпизоды, описывающие чакру, чтобы вот мы в медитации созерцали эту чакру как что-то, ну, как, знаете, как что-то живое, да? Да.
А можно я немножко на вопрос направлю, потому что у меня это было в связке с праной, то есть в связке с читой, которая высвечивает, получается, эту, ну, как бы, эту интерпретацию.
А, да, я забыл, прошу прощения, да.
Соответственно, помните, там был такой момент, вы в йоге визуализации сказали, что наше «я», там, как бы, такая связь, что один момент воспринимает, а второй момент, как бы, отдает, получается, реакцию на это. То есть, вот, очень бы хотелось вот с этим.
Да, значит, ну еще раз, за подробностями, ага, спасибо, Сереж, ага, значит, смотрите, ситуация такая. Итак, на поверхности Будхи все равно имя или форма, вибрация одна и та же. На этом, кстати говоря, построен, говорят, сверхспособность распознавать язык зверей, птиц и других людей, ну, чужие языки. Господи, мне когда-то пришлось устраиваться в иностранную фирму, а я ни уха ни рыла не знал по-английски, а это рабочий язык был. Боже, как я там напрягался. Вот буквально, знаете, мне такое впечатление, что я там настраивался на это, на мысли формы. Вот. Значит, это самое. Так вот, на поверхности Будхи идет этот окрас, рябь, мысль. Вот то, что мы называем мысль, это как раз и есть эта рябь, окрас. Она же и имя, она же и форма. Она же и мысль, понимаете? Мысль, имя и форма есть единое целое. По сути дела, сознание, энергия, мысль есть единое целое. Значит, вопрос в том, а кто познает эту мысль? Мысль-то в голове, а высшее «я» непонятно где. Слушай, а сколько время там я... Вы следите? А? Не-не, вы мне говорите, что... Сколько у меня?
50?
Нет. А что же вы меня не останавливаете?
Увлекательно.
Ах вы. Ах вы. Да, так вот... Так вот какая ситуация... Получается, что с одной стороны мысль или сочетание сознания с энергией, это и так уже вроде как прана. Поэтому иногда тоже говорят, что по сути дела мысль состоит значит, из тончайшего вибрации праны. С другой же стороны... Ведь есть познающий эту мысль. Кто этот познающий, где он находится и как он ее познает? А получается следующее. Вот представьте, у меня, знаете, как вот до половины головы в черепе налита вода. Вот, кстати, у меня черепушка пустая. Знаете, как кубки раньше делали из черепов, да? Вот наполовину налита вода. По этой воде... Рябь идет. Значит, имя, форма или мысль. Вибрация на поверхности Будхи. То есть я что-то увидел, кружка, раз, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, как раз как штрих-код кружки, как в этом супермаркете. Вопрос, а кто его считывает и где этот сканер? Значит, а грубо говоря, над поверхностью Будхи, над этой, есть как раз этот сканер, называется читта. Это как бы такая структура нашего разума, через которую светит сознание, подобно тому, как через сканер, вы видели, да, в супермаркетах лазер такой красненький светит. Кто не понимает, о чем я говорю? Все видели в супермаркетах этот сканер. Он так очирик и считывает. И получается, а мое высшее я где? И нигде. То есть оно выше, чем понятие пространства и времени. Можно сказать, что оно внутри, а можно сказать, что и снаружи. И вот получается такая связка. От моего высшего я тянется лучик праны. Входит в читту. И, по сути дела, это лучик очень странный. Он работает как приемопринимающий передатчик. Когда он работает на прием, мы говорим сознание. Когда он работает на передачу, мы говорим энергия. А по сути дела это что-то единое целое. И вот получается, что когда он работает на прием, он через читту, значит, воспринимает эту картинку. Рябь. И по каналу праны относит моему высшему я. И опыт непосредственно получает, безусловно, высшее я. И этот опыт заставляет это высшее я либо приближаться к самоосознанию, либо удаляться от самоосознания. Поэтому связка высшего я, праны, читты, манаса и вот этой ряби на поверхности мысли формы, она однозначна. То есть, вот если все вместе собирается, мы говорим, есть познающий, есть объект познания и есть процесс познания. Если хоть один из этих нету компонентов, то нет опыта. Вот. Да. Ну, нет, я понятно или вообще непонятно?
Понятно.
А почему именно прием это сознание, а отдача это не?
Ну, смотри, что такое сознание? Сознание это когда я воспринимаю,
но действую всегда энергией, я понимаю.
Но не могу подействовать. А энергия это когда я действую. Вот, и по сути дела, как бы, ну, по идее, да, если так разобраться, то от нашего высшего я к нашему телу должно быть тянуться две ниточки. Ниточка сознания и ниточка энергии. Но мы помним, что есть более универсальная вещь, которая в одном случае проявляется как сознание, в другом энергии. И нам не надо две ниточки тянуть, нам одной достаточно. И она работает то в режиме энергии, то в режиме сознания.
То есть получается, есть...
Сейчас, одну секунду. Но никогда одновременно, друзья. Вот я сегодня упомянул нашего любимого Гейзенберга. Вот на самом деле огромное количество квантово-механических эффектов совершенно естественным образом объясняется этой аксиоматикой. Вот тут вот было 70-летие МИФИ. Меня пригласили, значит, там на торжества. Ну, там конкретно народ водку пил. Ну, это специфика такая, ядерная. Не, действительно, там на самом деле такая история, что когда еще первые ядерные бомбы взрывали, единственное средство от радиации, это по-настоящему была водка. Она как-то там свободные радикалы уничтожала, да, потому что там ты получаешь дозу, и у тебя много-много ошметков оборванных молекул. Вот. И алкоголь, как ни странно, их как-то связывал. То есть смертность при этом падала. Поэтому там конкретно после каждого испытания наливали, и народ конкретно пил.
И в Чернобыле.
Вот. И в Чернобыле, да. То есть это не то, что они там стресс снимали. Нет, это как, ну как лекарство было. Да, то есть и, господи, там такие песни пели тоже. Когда мы с тобой, значит, будем умирать от лучевой болезни. Это мифическая песня. Когда мы потом будем, значит, умирать от лучевой болезни, значит, мы с тобой вспомним, что мы с тобой не старики, мы инженеры физики. Понимаете, там тоже свой юмор черный. Да, так вот, мы собрались все, и понятно, что вот как вы здесь, мне что порадовало, раз, там, мыслеформа на будке, и все раз поняли друг друга. Вот там точно такой же все собрались, надрались просто как бобики, и вопрос там про квантовую механику, там, и про все, про все. И там вот очень интересный момент, что невозможно измерить систему, не повлияв на нее. Вот вокруг этого положения там лбом все столкнулись сейчас. То есть это очень такая тема, так называемый принцип комплементарности или дополнительности. А по сути дела он очень легко разрешается, если мы знаем аксиоматику йоги, потому что познавая, по сути дела, воспринимая, это как бы, то есть ты либо познаешь, либо действуешь на то, что ты познаешь одновременно. То есть ты не можешь познавать без действия на познание, потому что прана, она единая, она то в приеме, то в передаче. И когда ты познаешь, то, ну, как бы ты видишь что-то одно, а потом в следующий момент это меняется тут же. Есть, конечно, другая точка зрения, что и одновременно меняется, но вот тут я уже, знаете, это действительно такая серьезная аксиоматика йоги, именно я сам плохо понимаю это все. Да, так вот, смотрите, ситуация такая. Как бы получается, что без праны вообще невозможен процесс познания. И вот эта связка от вашего высшего я, прана, читта, будхи, это как бы это наша тюрьма. То есть вот за счет этого мы цепляемся за мир. Потому что нам кажется, что мы в мире. А мы не в мире. Вот вам кажется, что вы сейчас здесь сидите в телах, да, и лекцию слушаете. Не, вы не здесь. Вам просто кажется. Вы привязаны, потому что вы себя отождествляете с этим. Если вы когда-нибудь это поймете, совершенно безболезненно возьмете и вытащите прану из читты. И направите на самого себя. И это высшая цель в йоге. Самадхи без объекта. Понятно, если вы это сделаете, ваше тело хлобысь и упадет в безжизненном состоянии. Потому что кто его будет поддерживать, если вы вытащили сознание и энергию? Никто. Поэтому состояние самадхи – это состояние фактически смерти. Я не знаю, почему все так, знаете, это рвутся, да, да. Да. Так, да.
Ну и получается, что в момент приема, да, вот когда есть это восприятие,
ага.
То вот это как раз момент интерпретации, когда мы, опираясь на предыдущий опыт, каким-то образом интерпретируем и, соответственно, потом действуем.
Угу.
То есть, ну по этому поводу.
Ну, по всей видимости, здесь такая ситуация, что это какая-то, может быть, даже многоходовая комбинация. То есть, сперва высвечиваем,
то есть там где-то причинный уровень,
высвечиваем, интерпретируем, потом на каком-то уровне сравниваем с предыдущим опытом и даем реакцию, как поступить согласно этому предыдущему опыту.
Получается, когда вы говорили о том, что единственный способ себя, ну, единственный способ как бы контроля, это разделить сознание и энергию, да, то есть, ну, чтобы тебя не понесло. Вот помните, была такая лекция, когда вы говорили о том, что, ну, как бы, чтобы прийти контроль, нужно уметь разделить.
Ну, на самом деле, мы то же самое сейчас говорили, это мысль, да, которая больше сознания, и эмоция, которая больше энергии. То есть, если мы не даем им слиться в экстазе, то...
Это все происходит именно здесь. Но это уже потом оттуда вся химия идет, да, и в том числе...
Конечно, ничего, друзья, все происходит исключительно с санкцией вашего высшего я. То есть, ваше высшее я, на самом деле, пользуясь своей властью, уже потом говорит, ага, вот такая ситуация, ага, а была аналогичная ситуация несколько там, не знаю, жизней назад или там лет назад, так, сравниваю и принимаю решение, вестись или не вестись, поддаваться или не поддаваться. Ну, то есть в плане того, что, ну, как бы, то есть все равно, вот, свобода я абсолютно. И, слушай, что у вас там мяукает, а? А, уже время, да?
Да.